Слава нашему Господу! Мир вам, дорогие братья и сестры, также все наши друзья, кто будет слушать эту проповедь сейчас в прямой онлайн-трансляции или позднее в записи. Как действительно заметил Михаил и наша молодежь спела, все четыре времени года весна, лето, осень, зима наглядно отображают и человеческую жизнь в целом. Весна – это приход жизни, рождение, период набирания сил, детство, юность, личностное формирование человека. Лето – время наступления зрелости, жизнь, насыщенная трудами и заботами. Осень – фаза подведения итогов прожитой жизни. Что мы сделали, чего достигли, какую пользу принесли, какой след оставили. И, наконец, холодная зима – время умирать. Как написано, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Когда мы смотрим на плоды, как красиво вот оформлено, заботливо, вот когда мы смотрим на плоды, которые по Божьей воле произвела для нас земля, на овощи, фрукты, зерновые культуры, мы исполняемся благодарностью Создателю, Творцу, потому что можем кушать и насыщаться. Без пищи невозможно существование биологического человека. Но взирая на это богатство природы, Господь Бог желает, чтобы мы тоже могли принести в своей жизни свой добрый плод, оставив в ней добрый след. Как написано, и так каждый из нас даст за себя отчет Богу. Каждый из нас однажды должен будет предстать перед Господом с генеральным отчетом всей своей прожитой жизни. Разочарую всех тех, кто думает, что если они посадили дерево, построили дом, родили, вырастили ребенка, то жизнь удалась, и для Божьего отчета этого достаточно. Заблуждаетесь, это не главное для Бога. Этими заслугами люди не оправдаются перед Ним. Чего же ожидает от каждого человека Иисус Христос? В каком случае нам не нужно будет бояться предстать перед Богом, но напротив радоваться и с нетерпением ждать, когда Господь, излучающий к тебе не гнев, а любовь, скажет: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Когда Он скажет: «Дитя, войди в мое отцовское царство, в нетленное вечное наследие». Название моей проповеди – «Пшеница и плевелы» или «Сыны царства и сыны лукавого». Поразмышляем с вами над известной притчей, рассказанной Иисусом Христом и записанной в Евангелии от Матфея в 13 главе с 24 стиха. Другую притчу предложил Он им, то есть Иисус Христос, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем, выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Аминь. Это притча на особом счету. Лишь две притчи из рассказанных Господом о сеятеле и о пшенице и плевелах были им же лично растолкованы. Остальные все притчи слушатели должны были разъяснять сами. В данной притче наглядным и глубоким образом показано отношение Бога к человечеству. От начала человеческой истории, последующего грехопадения, выбора каждого человека быть сыном царства или сыном лукавого и концом человеческой истории, которая переходит в вечность. В ней также заложена важнейшая истина, что Бог не спешит и, будучи долготерпеливым и милосердным, дает шанс каждому покаяться. Но в то же время этот же Бог гарантирует, что никакое зло не останется без наказания стороны Бога, но будет справедливое воздаяние. Нам с вами важно понять, что Иисус Христос хотел сказать этой притчей. Мы так же, как Его ученики, как тогда, приступив к Нему, просим: «Изнесни нам притчу о плевелах на поле». Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: «Изъясни нам притчу на поле». Бог хочет сегодня больше, чтобы не только Его ученики, оставшиеся в доме, как мы сегодня с вами в этом доме молитвы, но чтобы Его разъяснение услышал тот народ, которого Он некогда отпустил. Слушайте, те, кто не находится в этом доме, может быть, из любопытства зашли на эту прямую трансляцию богослужения, начали слушать, дослушайте до конца, потому что это важно для вас прежде всего. Итак, Иисус Христос объясняет с 37 стиха 13 главы. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их – дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Аминь. Соединив вместе эту притчу, рассказанную Христом, с Его же толкованием, и совместно размышляя, углубимся в смысл сказанного. С 24 стиха. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку или Сыну Человеческому, Он же Иисус Христос, посеявшему доброе семя или сыны царствия на поле, то есть в этом мире, на поле своем, то есть Творцом которого и Владыка является сам Бог. Творец видимого и невидимого миров, Вселенной с мириадами звезд, нашей прекрасной планеты Земля и человека изначально дал человечеству только доброе. Он в своем великом замысле сделал нас подобными Ему, по образу и подобию Его мы сотворены. Он дал нам среду обитания, пищу и красоту этого мира. Он сделал нас счастливыми через общение друг с другом, мужчину и женщину сотворил их, а также общению людей с сотворившим их Создателем Богом. Люди стали сынами Его Царства, добрым Его семенем, посеянным на земле в Эдеме на Востоке. Так началась благополучная история всего человечества. Но продолжение было плохим. Что именно произошло и когда? Послушайте, что говорится в притче. «Когда же люди спали, пришел враг, он же дьявол, и посеял между пшеницей, сынами Царства Божьего, плевелы, сынов лукавого, и ушел». Сон – это особое состояние, в котором находится человек. Во сне он наиболее беззащитен. Он не может понимать ситуацию, происходящую вокруг, анализировать, принимать какие-то решения. Если вор захочет что-то украсть у нас из дома, он не будет входить в нас в тот момент, когда мы выпили кофе, когда мы свет включен, когда мы ходим взад-вперед, как часовой, с оружием, с калашником с одной стороны, с другой, с томагавком. И в этой ситуации мы ожидаем нападение, мы бодрствуем, и, конечно, разумный вор никогда не будет нас искушать в такой ситуации. Но когда он будет успешно делать свое воровское дело? Когда мы уснули, глубоко уснули. Точно так же и убийца. Ему наиболее удобно убить человека неожиданно, чтобы тот не мог оказать никакого сопротивления. Самое подходящее состояние для этого, конечно, сон. Истории известны многочисленные случаи, когда даже очень крепких, сильных воинов в бою убивали спокойно, тихо, во сне. Снимали так часовых на постах и затем все отделение под нож. Представьте себе, если наш враг с вами вор и убийца одновременно. Два в одном. Он нас и обокрасть хочет, и убить. Вы скажете, у меня нету такого врага, чтобы хотел прямо позарился что-то на меня воровать, тем более убить. Не может быть. Хочу сказать, заблуждаетесь, не зная Писаний, если так думаете. Такой враг есть у каждого без исключения человека, когда-либо родившегося на земле. Так говорит Священное Писание. Трезвитесь, бодрствуйте, то есть не спите, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот оказывается, кто наш противник и враг. Это дьявол, которого сам Господь называет вором, пришедшим украсть, убить и погубить. Он вмешался однажды в жизнь всего человечества в самом начале и продолжает влиять на жизнь каждого без исключения человека. Поэтому Библия предупреждает всех людей, трезвитесь, бодрствуйте, не спите, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Конечно, Бог нам ни в коей мере не запрещает спать физиологическим сном, необходимым просто для нормального функционирования нашего организма. Бессонница – страшное дело. В псалмах написано: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Но есть другой сон, сон духовный, когда сердце человеческое уснуло и не понимает, что есть зло, а что добро. Когда человек перестает трезво оценивать, что происходит вокруг, понимать духовно происходящие события, и многие люди всю свою жизнь спят таким сном, порой даже не просыпаясь. Самое опасное, находящееся в таком духовном сне, неспособность слышать голос Господа, желающего разбудить. Я работаю в молодежном центре. Там югентлихи, у меня молодежь, парни, девушки 16-18 лет. В одну из моих обязанностей входит то, чтобы их будить по утрам. К иному подойдешь, постучишь вот так вот тихонько в дверь, он слышит, сразу откликается. Встает, пошел в школу. К другому стучишь, нет реакции, дверь закрыта. Сильнее стучишь, потом открываешь дверь. Кричишь, вставай, школа. Нет реакции, потом тормошишь. Я описываю документально некоторые случаи. И вот так вот и раскачиваешь, нет. Последний только шанс, это вот за ноги просто с кровати стянуть, но это уже границы, и мы так не делаем. Невозможно разбудить, оставляем спать дальше. Так же сам Господь стучится в жизнь многих людей, пытаясь разбудить, тормошит их через разные жизненные обстоятельства и потрясения. Приди в себя, проснись, выйди из духовного сна, это опасно, но многие нет, спят дальше. Нашел замечательные строчки в книге «Песня песней». Послушайте внимательно. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос возлюбленного, который стучится». Этот образ отражает взаимоотношения возлюбленной невесты Церкви Христовой со своим небесным женихом Иисусом Христом. «Я сплю», то есть физиологически можно спать, но сердце должно бодрствовать, не спать. И посмотрите результат. Если сердце бодрствует, то ты слышишь голос Господа, даже если он тихонечко постучался, даже если шепотом что-то сказал. Помните притчу о мудрых и неразумных девах? Они все уснули, но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. И они проснулись, открыли свои глаза. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. Так из одного человека появились двое, Адам и Ева, мужчина и женщина. Когда Бог наводит сон, это безопасно. Когда враг сатана наводит духовный сон, это всегда зло». Враг усыпил духовную бдительность Евы, а затем через нее Адама. Он подверг сомнению слово самого Бога, посеял это сомнение, не веря в то, что сказал сам Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Или по-другому, правду ли сказал Бог? Сатана имел такую дерзость святого Бога назвать лжецом. Ева говорит, что нарушив запрет Бога, вкусив с древа он и Адам могут умереть. Сатана обещает. Очередная ложь. Нет, не умрете. И мало того, обещает перспективу, будете как боги. Человеку уже недостаточно быть просто человеком. Ему нужно подняться на максимальную ступеньку пьедестала, стать самим Богом. Вот оно, семя плевел. Вот так работает информационная ложь. Информация, которую мы принимаем и верим в нее, определяет впоследствии все то, что будет происходить в нашей жизни, и нашу смерть в том числе, и нашу жизнь после смерти. Сердце Евы не бодрствовало, не услышала Божьего стука к ней, Божьего голоса. Уснула Ева и Адам, как написано в притче, люди спали. Поэтому враг, дьявол, смог посеять вот эту информационную ложь, и произошло грехопадение человека. С этого момента распределение человечества стало идти по двум категориям. Одно – пшеница, сыны царствия, другое – плевелы или сорняк, сыны лукавого. Одни услышали голос Господа, сумели проснуться, другие продолжили духовно спать. Бодрствующие руководствуются водительством Бога в своей жизни, следуют за ним. Небодрствующие или спящие находятся под властью и волей дьявола. Мы читаем в притче следующий стих. «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы, сыны лукавого». Послушайте, если мы слышим голос Божий, Его слово истины, верим этому и исполняем, это благо для нас, это путь благословения, ведущий вечную жизнь. Мы плодоносим тогда, мы пшеница, мы сыны царства. Если мы же слышим голос сатаны, его слово лжи, верим этому и исполняем, это горе для нас, это путь проклятия, ведущий вечную погибель. Мы без плода, мы сорняк, мы сыны лукавого. Авель, сын царства, бодрствует. Он праведник, имеющий близкие отношения с Богом. Каин убивает его. Каин сын лукавого. Он наследует от дьявола уже его качество, став человекоубийцей, став лжецом самому Богу. Бог спрашивает его, где Авель, брат твой? Ответ Каина. Не знаю, разве я сторож брату моему, хотя Каин уже убил своего брата и оставил его труп гнить в поле. Плевелы начали расти посреди пшеницы. Голгофа. Два разбойника, распятые на кресте, и посреди них распятый Сын Божий. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Один из разбойников проснулся там, на кресте, в последние моменты своей жизни, проснулся от духовного сна, попросил прощения Господа, стал его пшеницей, добрым плодом, который Господь возьмет в свою житницу, в свое хранилище в царстве. Другой же разбойник так и остался плевелом. Когда взошла зелень и показался плод, явились и плевелы, сыны лукавого. Вопрос, что общего у пшеницы, колосья которой начинают наполняться плодом и пустыми плевелами. Вы знаете, что общего? И те, и другие живут в поле, в мире, на этой земле. И те, и другие очень тесны между собой, переплетены корнями, взаимоотношениями. Они также любят, играют в свадьбы, рожают, растят детей, ездят в отпуска, имеют какие-то увлечения, рыбалку там, грибы собирать, чувствуют, переживают, плачут и смеются, празднуют дни рождения и свадьбы, и по внешнему виду неверующих, не неверующих особо даже и не отличишь. В доказательство того и подтверждение, сколько из вашего окружения, из нашего окружения, среди родственников, близких, друзей, соседей, коллег по работе, сколько из них еще не знают Бога, и даже некоторые не интересуются вообще этой темой, а некоторые агрессивно реагируют. Но тем не менее, мы, живя вместе с ними, мы обмениваемся рецептами, мы ходим друг к другу в гости, мы можем вместе работать. И также это описана ситуация в притче. Но вопрос, чем эти две категории отличаются друг от друга? Обратите внимание, когда обнаруживаются первые отличительные признаки истинной пшеницы и плевел? Когда наступает фаза формирования плода? У сынов царства пшеницы жизненный колос наливается этим плодом или зерном, а у сынов лукавого плевел пусто. Нет плода. Пшеница, наполненная зернами, это те, кто сотворил достойный плод покаяния. Это люди, услышавшие голос Господа, проснувшиеся и последовавшие за Ним. Их образ жизни отличается от образа жизни плевел или сорняка. Каким образом? Наглядно прочитаю два текста из Библии, известных нам. Это из послания к Ефесянам, 5 глава, с 1 стиха. Смотрите, что как Господь обращается к своим возлюбленным чадам, к сынам царства. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение». Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или бы любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто не обольщает вас пустыми словами, особенно пустыми словами обольщает сатана. Он по-прежнему шепчет, как и тогда в Эдемском саду, шепчет каждому человеку, успокаивает, убаюкивает этим смертельным сном. Да ничего страшного, или Бога нет, или Он есть, покаешься потом, да ты хороший человек, да какие проблемы, есть кто похуже тебя, и так далее, и тому подобное. Но никто не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, или по-другому, на сынов лукавого. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным есть свет. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Аминь. Посмотрите, мы можем увидеть отсюда признаки образа жизни, отличительные сынов царства, которые принадлежат Господу, вот этой самой пшеницы, от плевел, от того, где воплощение зла, беззакония, нечистоты. Те, кто своей жизнью, живя так, оскорбляют святого Бога. И это четкая граница. И Господь говорит: «Да, своим сынам, царство, вы живете среди этих людей, но не будьте такими, как они». И здесь же подчеркивается мысль: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Другой текст: «Как Господь пробуждает, прощает и воскрешает». Это записано в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». То есть подчеркивается, что принадлежность была лукавого, дьявол влиял, по его воле жили. Но он говорит, это в прошлом. Некогда так было, вы слушали эту информационную ложь, вы слушали этого лжеца и вора, но вы не дали себя обмануть. И дальше он пишет, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, посадив на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Некоторые скажут, ну вот послушай, сейчас два текста прочитали, да они вообще никак не описывают нас. Мы хорошие люди, никого не убили, блудниками никогда не были, браки хорошо хранили, детей прилежно воспитывали, работали в поте лица. Мы никому зла особо никакого не сделали. И даже есть категория людей, которые в своих глазах считают себя, что все хорошо, нормально. Какие же у них могут быть проблемы? Хочу сказать, ты можешь быть самым положительным человеком, прекрасным, со всеми добродетелями, как тот юноша, который подошел к Иисусу Христу, обремененный своим богатством. Но если ты не веришь в Иисуса Христа как своего Господа Спасителя, значит для тебя жертва Христа напрасна. Это тебя будет уже судить. Этого достаточно. Ты уже не оправдаешься Богом и не спасешься. Ты Ему не предъявишь список, какой ты человек, потому что Господь спросит тебя, почему ты не покаялся в своих грехах? Или ты считаешь себя безгрешным? Почему моя жертва за твои грехи стала для тебя напрасной? Почему ты оказался безразличным к Голгофе? И все. И любой язык смолкнет, и никто не сможет поднять голову, чтобы что-то возразить. А есть категория людей, так называемые религиозные люди. Приходит группа фарисеев и книжников к Иисусу Христу. Они считают себя людьми набожными, правильными. Они вопросы там ему задают. И думают, что и у них все хорошо. Господь стоит перед ними. Они даже не понимают этого. И, видя состояние их сердца, Иисус Христос обличает их в том, что они Бога чтут своими устами, а сердце же их отстоит далеко от Него. Религиозные люди такие. Они и слава Богу скажут, они, когда трудные времена наступят в их жизни, здоровье, проблемы, еще что-то, они искренне могут помолиться. Религиозные люди, это не сказать, что они неверующие в Бога, они понимают, что Бог есть. Но в чем проблема религиозных людей? Устами одно говорить, а образ жизни, сердце далеко отстоит от Бога. Неизмененный образ жизни, не родились свыше. И вполне себе хорошо мирится с грехом, возлюбили этот мир, живут по его принципам и законам. Иисус Христос, понимая, и он знаете, что им говорит? Он так и говорит, лицемеры в их адрес. Приближается ко мне сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Ну ладно бы это сказал, но Господь же наш не лицеприятен, Он же любит правду говорить, и такую, и такую. И Он им говорит, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Вот это да! Вроде приличные люди, книжники и фарисеи. А он говорит, ваш отец дьявол, а причина, а вот которая мы сейчас и сказали. Далеко отстоящее от Бога сердце. Нету места в него для Бога. Для своих желаний, чтобы Господь выполнил. Да, но чтобы жить жизнью, которую Господь определил по его воле, чтобы он действительно стал господином. Он говорит, что толку вы называете меня господином, когда, Господи, Господи, не исполняете моей воли. Господин это того, кого слушаются, кому покоряются. А есть категория людей не согласны. Они сами хотят господствовать в своей жизни. Они хотят, чтобы Бог исполнял их желания и воли. А сами в обратном порядке подчиниться, здесь проблемы. И знаете, что он дальше говорит этой категории? Он сказал в ответ: «Всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится, вырву». Он им сказал: вы плевелы». Придя же домы, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Вопрос: кто такие рабы домовладыки в притче? Если мы внимательно посмотрим текст, мы поймем, что эти рабы домовладыки не являются жнецами. Это две разных категории. Жнецы – это ангелы, которым Бог поручил жатву, и только им. Но кто же они тогда? Смею предположить, это сыны царства. Но не просто сыны царства, это уже духовно зрелые дети Божьи, которые способны видеть проблему духовную, которые видят и анализируют духовную ситуацию. О, и у них тревога. Они осматривают поле своего хозяина доброго. И, Боже, что это? На твоем поле рядом с пшеницей растет сорняк, растут плевелы. Они в ревности о Боге, о его деле. Они в возмущении, даже в святом негодовании. Они правильно понимают, что Господин, сам Бог, посеял только доброе на поле, только пшеницу, потому что он добр и есть любовь. Но почему же появились плевелы? И Иисус Христос объясняет: причина появления плевел на поле среди пшеницы – это действие врага. Он говорит: враг человека, в других переводах – враг человеков или мой враг. И он как раз об этом поясняет. Враг, посеявший плевела, есть дьявол. Для Христа важно подчеркнуть, что жизнь плевел такая, как есть, появилась вследствие посева недоброго семени, лжеинформации, лжеучения, заблуждения, обольщения, человека-убийцы от начала, древнего змея-дьявола. Происхождение зла произошло именно от него. Грехопадение человека произошло от искушения дьявольского. Неверие в Бога и Богу, его слову, произошли от дьявола. Различные философии. И все это зло, оно взошло в сердцах многих людей, удалив их от Бога. И подвигнув их к безбожной, греховному образу жизни. Так кто же такие рабы-домовладельцы? Они не жнецы и ангелы, это точно. Это действительно ревнующие о деле Божьем сыны царствия. Рабами называл себя, и они хотят ревностно служить Богу. Вот это очень важно. Они говорят: вот сделаем, только скажи, хочешь, сейчас вот послужим тебе так, что ошмотья только от плевел остаться. Знаете, быть рабом Бога – это большая честь. Этого нужно положение еще удостоиться. Себя о себе, как о рабе Бога, называл и Яков, апостол, Иуда, брат Якова, Павел говорил о себе: раб Иисуса Христа. Многие наши братья так вот начинали свои церковные послания. Отличительная характеристика раба. Настоящий раб, он слушается и подчиняется воле своего господина и хочет служить ему. Делает это ревностно и с усердием. Это великая честь стать рабом. Но какие же мы с вами рабы Божьи, если мы хотим, чтобы все было только по-нашему, а не по-божьему? Мы согласны, если Иисус Христос всю жизнь, чтобы мыл нам ноги, уподобившись слугой, как тогда, накануне вечери, своим ученикам. Но чтобы выполнить его поручение, чтобы проявить его какую-то жертвенность Христа ради. Здесь проблемы. Это не состояние раба. Это когда ты сам хочешь господствовать, а Бога в своей жизни и его влияние резко ограничиваешь. И вот, надо отдать должное, вот эти рабы из притчи, они были настоящими рабами. Они хотят подчиниться господину. И они ему делают предложение логичное, казалось бы, по их мнению, от которого невозможно отказаться. И давай выберем эти плевелы. Зачем они солнце, место под солнцем занимают? Эти, кто не чтут тебя, не уважают, не живут по твоим законам. Эти, кто есть воплощение зла. Мы приличные люди, христиане в целом. И мы, в отличие от наших средневековых братьев, которые безбожников и еретиков, как им оказалось, умертвляли физически, сжигая на костре, мы так зло не искореняем. У нас другая немножко такая тонкая тактика, которой очень нужно быть внимательным. Когда мы берем Библию, которая есть острый меч Божьего Слова, и начинаем махать направо и налево, поражая чужих, еще не обратившихся к Богу людей, с вердиктом «все, этот никогда не покается». Мы на них уже крест поставили, похоронили, отправили в ад. До того момента, пока человек живет, у него есть шанс всегда обратиться к Богу, и Бог об этом знает. Поэтому он не позволяет трогать ни одно плевя в надежде, что когда-то оно станет пшеницей. Мы также берем порой меч Божьего Слова, направляем в сторону своих же братьев и сестер, которые могут быть немного отличными от нас, одеты не так, гимны поют не такие, методы евангелизации у них какие-то странные, не такие, чтобы приводить людей ко Христу и так далее, и так далее. И у нас есть соблазн подумать, наверное, и это наши братья и сестры под вопросом, а может быть ли это плевелы? Поэтому Господь говорит, зная человеческое сердце, переменчивое, и понимая, что даже искренне любящие Бога ревностные христиане могут ошибиться, Он не дает этим рабам выдергивать плевелы. Он оставляет это за забой. Он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Я хочу сказать, Бог всегда дает шанс к изменению. Апостол, эти изменения произошли у Петра, который повел себя было как плевело, отрекшись от Господа, но потом раскаялся и стал настоящей пшеницей, который не только жил во славу Иисуса Христа, но и умер даже в его славу. Таким был Савл, Павел, таким был разбойник, который сначала Господа хулил, но потом опомнился, проснулся и попросил у него прощения, и которому Господь сказал, ныне будешь со мной в раю. Поэтому Христос не хочет смерти грешников, но желает, чтобы каждый спасся и достиг познания истины. Он хочет смягчить их ожесточенные сердца. Он хочет, чтобы они пробудились от этого сна смерти и последовали за Господом. Он за каждую душу бьется, наш Господь, без исключения. Слава Богу, что Господь видит сердца и истинные мотивы, жизнь и служение каждого человека, старается сохранить, а не разрушить. Слава Богу, что суд остается исключительным правом самого Бога, а подлинное состояние всех человеческих сердец обнаружится только при жатве, в конце человеческой земной жизни. Слава Богу, что не людям и даже не сынам царства Он дал возможность судить, потому что мы в силу нашей природы могли бы так надергать плевело, что и пшеницы бы часть с этим похоронили. В заключение хочу сказать. Грехопадение людей привело к тому, что на земле живут и добрая пшеница, и плевелы. Господь не благословляет нас с вами, братья и сестры, выдергивать плевелы, лишать жизни злых, противящихся Богу людей, и не только физически, но даже слать какие-то приговоры в их адрес, какие-то проклятия, все там и так далее. Нет у нас такого права. Господь сам в конце времени отделит пшеницу от плевел. Братья и сестры во Христе, ревнуйте о нашем Господе, служите Ему искренне, жертвенно, по-настоящему быв Его рабами. Не выносите категорические осуждения в отношении тех, кто особенно верует в Иисуса Христа, пусть где-то не так, как и мы. Помните, не по учению, не про лжеучение говорю, это другой вопрос совсем. Помните, что лучший способ борьбы со злом это не бороться с ним, но творить добро ближним и дальним. Молиться за людей, за начальствующих, за врагов даже своих. Такое Евангелие принес нам Христос. Так Он хочет, чтобы мы Ему служили. Если ты сын царства, то будь пшеницей Божьей, наполненной зернами. Будь солью и светом этому миру. Дорогой друг, если ты не хочешь туда, где плач и скрежет зубов, и быть ввержен в огненную печь, но если ты хочешь воссиять, как солнце, в царстве вечном Господа, обратись ко Христу с покаянием и живи. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако. На облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Аминь. Послушаем сейчас гимн, я попрошу Олю спеть, и настроим наши сердца для того, чтобы потом помолиться Господу.